Культ становился сильнее. Тем сильнее, чем больше поражений несла мейкханская армия в схватках с секохландийскими акерами. Он обрел популярность даже в Виндеканне и других северных странах, что не удивляло никого, поскольку религия, воздающая честь Сетрену-быку, именно из этих мест и происходила. В Лаверде и Конеласе фанатики под знаком рогатого топора начали свое правление с резни среди местной аристократии, что дало им полноту власти, а когда им показалось, что Мейкхан падет, Онал-Оккаль повел своих воителей на восток, нарушив подписанный несколькими годами ранее мирный договор. Он вошел в незащищенную страну, поскольку большую часть войск отвели в центральные провинции, находившиеся под ударом. Занял несколько замков, ограбил с пару десятков городов и местечек, а бойня, которую устраивали его означенные татуировками рогатого топора войны, пугала людей еще много лет после. Но империя совладала с секохландийцами в великой битве за Мейкхан, а потом на запад отправились полки из приграничных земель. Те самые, чьи семьи сажали на колья, сжигали на кострах и колесовали. Одновременно в действие была приведена и дипломатическая машина, убедившая молодого владыку Виндеканна, что культ угрожает ему даже в большей степени, чем империи, и искусившая обещанием земель Лаверда, которые можно было бы занять. Две армии вошли на территорию охваченных религиозным безумием княжеств одновременно. И ни одна не знала милосердия. Каждое село, в котором отыскивали хотя бы малейший след культа Сетрена-воителя, равнялись с землей. Деревья сгибались от висельников. На перекрестках дорог не хватало места под распятие и колья. Вороны и вороны наполнили небо немолчным граем, а стаи их заслоняли солнце. Это была самая кровавая ответная акция, которую империя проводила за несколько последних веков. За нарушение договора, за предательский удар в спину, за убийство женщин и детей. В 3 месяца оба королевства исчезли с карт. Местная аристократия там уже почти не существовала. Население оказалось изрядно прорежено, а земли их поглотил Виндеканн. Мейкхан не был заинтересован в опустошенной стране. И тогда оказалось, что долина Гавенах торчит будто терния, воткнутая в середину чужой страны. Виндерским купцам приходилось платить мыто, чтобы проехать всего несколько миль, или накидывать крюк во много дней дороги. В свою очередь, для империи удержание долины и обеспечение ее безопасности оказались чрезмерно сложны. Любимым методом различных банд стала быстрая атака насквозь. Вход с севера, грабеж сельца или каравана и скорое бегство на юг. Или же рейд в противоположном направлении. Удержание плотной границы длиной в 80 миль требовало бы несколько, а то и с десяток тысяч человек. Больше, чем в 3 крупных провинциях вместе взятых. К тому же, как объяснял граф, в последнее время изрядная часть местных головорезов объединилась в одну большую банду, которой предводительствовал Навер Таклав, племянник самого Айриса Клависа. Молодой бандит открыто симпатизировал так до конца и неискорененному культу Сетрана-воителя и почти откровенно насмехался над мейкханской армией. Банда его разрослась настолько, что сумела бы встать против 2 полных рот горной стражи. Ситуация весьма деликатная. Они теперь направлялись на переговоры с властителем, ближайшего кровного родственника которого схватили бы и убили, застань его на территории империи. До Кеннета уже доходили слухи об этом, но до сего времени горная стража не получала никаких специальных приказов относительно той банды. Бургомистр Арбердена приветствовал их на площади перед ратушей, сгибаясь в поклонах, а его вздохи облегчения слышались за добрую милю. Империя редко отправляла послов на север, потому это было важное событие в истории Гавенах. Если бы с делегацией что-то произошло, как высшее должностное лицо в долине, он отвечал бы за это лично. Появление фургонов со эскортом сбросило с его плеч добрый 10 лет.
«Ваше достоинство, ваша милость, господин граф, это честь, это счастье, это...»
«Довольно». Граф соскочил с коня и отдал узду конюху. «Мы задержимся на короткое время и отправимся в Лавдерен. Согласно плану, мы должны добраться туда еще сегодня вечером, поэтому не можем ждать. Только сменим лошадей в фургонах. Дорога по ту сторону границы открыта? Какие-нибудь обвалы, лавины?»
«Нет, ваше достоинство». Бургомистр почесал растущую плешь. «Обвалов нету, а все лавины сошли в срок. Не то что здесь. Старый вол в траурном проходе решил, видать, подержать снег до следующей зимы. Пара купцов там уже проехали, но каждый говорил после, что никогда раньше не молился ледяной госпоже так истово. Коли снег с него не сойдет, с умой отправимся по миру».
«К счастью, мы-то идем в другую сторону», — проворчал граф, легко потянувшись.
«Лейтенант, у нас есть полчаса. Ваши люди могут отдохнуть и пополнить запасы. Выходим в полдень».
«Понял».
Военная так точно никак не хотела протискиваться у Каннета сквозь глотку.
«Десятники».
Веллергор, Фанден и Берф подошли к лейтенанту.
«Берф, проверю, у всех ли псов есть ошейники, видно издалека. Не хочу, чтобы по ту сторону границы кто-то пристрелил мне животинку, а потом объяснял, что где примерещился ему волк».
«Пусть только попытается».
Затем я ему отдал приказ, чтобы не могли пытаться. «Андан, все, повторяю, все обязаны носить плащи. Мы идем как горная стража, и лучше, чтобы это было заметно издалека. Вархен, мы заглянем в корчму. Не улыбайся так. Проверим, что местные говорят о том на Вере. Да и вообще, что тут так попахивает?» Все десятники хмуро оскалились.
«Вы тоже это чуете, господин лейтенант?»
«Да, Берф. Дипломат с титулом графа, едущий конно, как заправский кавалерист, засада из воинов с татуировкой Сатрана-воителя, поспешность, с которой мы идем на север. Это необычные переговоры. Нужно осмотреться».
В чистой и просторной корчме пахло дымом. Деревянные полы тихонько поскрипывали, когда стражники шли в сторону стойки. В зале народу оказалось немного, что, даже приняв во внимание раннюю пору, было странно. Владелец вышел из-за завесы, отделяющей внутренние покои, и широко усмехнулся.
«Приветствую, господин лейтенант. Десятник?»
Он легонько им поклонился.
«Наконец-то наши молитвы услышаны. Пиво?»
«Нет, служба. А вы истосковались по страже?»
«Отчего же нет? С год уже шлем просьбы, чтобы к нам прислали несколько рот. Ну или хотя бы одну для начала. Только вы с ними исправитесь».
«Что этот ваш Навер? Залил вам сало за шкуру, а?»
«Хуже, чем зазубренная стрела в кишках. Люди боятся. Купцы начинают нас обходить, а есть уж и такие, кто предпочел упаковать вещички и того, выехать».
«Настолько плохо?»
Кеннет оперся о стол и спокойно оглядел зал.
И вправду он был слишком чистым и опрятным, словно вот уже некоторое время дела шли не лучшим образом.
«Ежели кто найдет в своих дверях воткнутое такое вот...»
Маленький предмет зазвенел по стойке.
«То крыша над его головой вскоре запылает. В долине уже почти все хутора покинуты, а села побольше окружили себя чистоколом и постоянно сидят наготове. Здесь на стенах тоже факелы без конца. Местные гридни стоят на страже от заката до рассвета».
Лейтенант взглянул на прилавок. Маленький топорик размером с ладонь, с двойным острием и навершием, по-дурацки выгнутым кверху. Игрушка. Видел нечто похожее нынче поутру, вытатуированное на телах неудачливых убийц.
«Так Лав так сильно обнаглел».
Корчмарь хмуро кивнул.
«Говорят, что еще год и долина будет принадлежать Вендекану. А коли нет, то и камня на камне здесь не оставит. Люди боятся и ждут, что будет».
Улыбнулся он понуро.
«Мы знаем, что ежели вспыхнет война, империя наверняка не отправит целую армию, чтобы нас оборонить. В тех послах, что приехали, наша последняя надежда».
Лейтенант кивнул.
«Они кажутся рассудительными. Особенно граф. Мы станем их охранять».
Корчмарь спал с лица.
«Значит, вы не остаетесь?» «С четырьмя десятками? Нет. Но после возвращения я дам знать командиру полка, что здесь происходит. Пойдем, Вархен».
Снаружи их приветствовало солнышко, пробившееся, наконец, сквозь тучи. Веллергорф подставил под него лицо, прикрыл глаза.
«Ждет нас хорошая погодка, господин лейтенант», —
проворчал он с удовольствием.
«Наконец-то. Весна, похоже, вспомнила о нас».
Из ближайшего переулка послышался звук удара и тихий вскрик. Они переглянулись. Был там слепой заулок, образованный корчмой, стеной соседнего дома и кучей кое-как сваленных в глубине ящиков. Смертельная ловушка для кого-то, кого загнали в такое место. Особенно если кому-то лет 13-14, а трое нападающих как минимум на голову выше и фунтов на 40, как на глаз, тяжелее. Носили они шерстяные красные штаны и рубахи с широкими рукавами. Не местные. Стояли они спиной к выходу из заулка. Двое прижимали паренька к высокой стене, а третий как раз готовился ударить. Веллергорф первым приметил, над кем они издеваются. Громко фыркнул, но ни один из бьющих даже не обернулся.
«Вы не отсюда, парни, верно?»
— бросил он, вынимая из-за пояса топор.
«Пошел вон!»
— не поворачиваясь, рявкнул тот, кто собирался ударить. «Потому что, когда закончу с этим дурачком, примусь за тебя, старикан!»
Тяжелый топор описал короткую дугу, и на волос, разминувшись с головой одного из помощников, ударил в ближайший ящик. Ударил с такой силой, что разбил его в щепки и воткнулся в следующий. Трое нападающих отскочили от паренька и повернулись к выходу, вылупив зенки. Велергорф со сосредоточенным выражением лица оплетал ладони куском ремня. Сжал кулаки так, что ремень заскрипел. Татуированное лицо расплылось в блаженной улыбке.
«Десятник Вархан Велергорф, 6-я рота 6-го полка горной стражи», — проворчал он неторопливо. «А это мой лейтенант, который, скорее всего, не примет участие в развлечении, поскольку, во-первых, рамки ему не позволяют, а во-вторых, он знает, что сержантам тоже надлежит в этой жизни хоть как-то развлекаться».
«Ну, пареньки,
вас все еще трое на одного. За дело».